что я знаю, кто убил Кузю, и у меня доказательства есть, и что это вовсе не ты».
«Митя!» — вскрикнула Ольга. «Ты знаешь, кто убил Кузю?»
«Да я еще вчера знал, и тебе это говорил, между прочим».
Ольга растерянно моргала. «Ты говорил, что его убил таксист, но это же ерунда, Митя!»
«Это никакая не ерунда. Помнишь, я у тебя спрашивал про шторы? Ну, есть ли шторы в Кузиной комнате?»
«Помню, конечно».
«И ты мне сказала, что занавесок нет, помнишь?»
«Ну, помню, помню».
«Штор нет, а соседний дом есть. И я туда ездил и нашел квартиру, в которой живет молодая мать с ребенком. Ребенок не спал. Она его качала, на руках носила, ходила по квартире и видела в окно, как тот человек громил Кузину комнату. И человека она видела, и белую машину, которая сбоку от общаги стояла. Машина такси. Все как по писаному. Я совершенно точно знал, что хоть кто-нибудь из дома напротив должен был видеть в Кузином окне свет среди ночи. Я знал, что так не бывает, чтобы все в доме спали, как убитые, и ничего не видели. Я просто это проверил».
«Как?»
Хохлов пожал плечами.
«Как? Как?»
«Я стал обходить квартиры с первого этажа. На третьем живет мамаша с ребеночком. Вот и все дела».
«Митя», — благоговейно проговорила Арина Родина.
«И все сходится. Зажигалка. Такси, которое впускал и выпускал дворник Хакимка. Такси, которое стояло возле детской площадки. Такси у общаги, которые видели из окна соседнего дома. И штаны засаленные. Помните, баба Вера сказала, что у Кузи были засаленные штаны. Она их видела, когда он на лестнице стоял.
Ну,
а я точно помню, что у Кузи были совершенно новые штаны. Когда они с Димоном вот тут по дивану катались, у него даже бирка магазинная вылезла из-за ремня. А засаленные штаны бывают у таксистов».
«Это спорный вывод», — сказала Ольга. Подумала и поцеловала Димона в щеку. «Просто так, потому что он воевал 4 года и неожиданно вернулся живым.
И он все знал. И про деньги Кузя вполне мог ему рассказать, потому что он свой, он абсолютно свой».
«А пепельница?» — тихонько спросила Арина.
«Откуда она взялась?»
«А про пепельницу?» — веско сказал Хохлов и поднялся. «Вы вот у кого спросите».
И он показал на растрепку, который пальцем доставал из компота вишни, старательно жевал и косточки прятал в кулачок. «У борца с курением!»
«А?» — спросил растрепка.
Ольга и Арина переглянулись.
«Как?»
«Девица Наталья Павловна из 18-й квартиры, которая видела, как ты, Димон, подрался с Кузей у подъезда, упреждала меня, что под окнами вашего аристократического дома ходить не следует». Подняв вверх указательный палец, внушительно проговорил Хохлов. «Ибо жильцы кидают из окон, что ни попадя. Вот, например, когда они с собачкой Милоном бежали домой, нечто, похожее на камень, просвистело как раз мимо головы нашей девицы. И как раз, когда она была под вашими окнами». Тут Хохлов утратил свой лекторский тон и перестал указывать перстом в небеса. Он оперся руками о стол и по очереди оглядел всех собравшихся. «Ну, все укладывалось в схему», — сказал он и хлопнул ладонью по столу. «Кроме этой проклятой пепельницы. Ну, никак я не мог понять, откуда она взялась, откуда появилась в сугробе. Кузя зачем-то взял ее с собой. Димон решил покурить на улице именно в эту пепельницу. Все чепуха, все. А когда Наталья Павловна раскололась,
Ну, то есть рассказала мне про камни, которыми жильцы кидаются из окон. Я подумал, что это и есть наша каменная русалка. А выкинул ее растрепка в пылу борьбы с курением.
«Я табулеточку поставил», — сообщил растрепка с набитым ртом. «Открыл окошко и выбьесил, чтобы никто не умей».
«Чтобы никто не умер», — повторил Димон растерянно. «Ты выбросил пепельницу, чтобы никто не умер от курения, да, сынок?» Растрепка важно покивал. Косточки уже не помещались у него в ладошке, и он стал по одной выкладывать их на стол. Димон Пилюгин взялся за голову, наклонился вперед и стал качаться из стороны в сторону. «Это пепельница!» — вдруг крикнул он и перестал качаться. «Единственный и самый убийственный аргумент! Я понятия не имел! Я даже предположить не мог, как она могла там оказаться! Я все время об этом думал! По ночам думал только про эту проклятую пепельницу!» Но экспертиза выяснила, что на ней нет следов крови, и вообще на снегу тоже было мало крови. Ольга стремительно обняла его, и они некоторое время так посидели. «Ну, вот следствие и решило, что Кузю убили в другом месте». «Ну, все», — сказал Пилюгин и похлопал жену по спине. «Ну, все, все, свари нам кофе, Ольга».
«Какой еще кофе, на ночь глядя? Чаю зеленого, снотворное, и всем спать! Степ, ты меня слышишь? Давай быстро в ванную!» «Иду, мам!»
«Свари мне кофе, ой!» — повторил Пилюгин.
«Мить, я не знаю, конечно, но я бы...»
«Не знает он!» — пробормотал Хохлов. «Зато я знаю. Нам нужно довести дело до конца и сдать полковнику Никоненко готового убийцу, хоть он и говорит, что этим делом занимаются областные, а он московский. Но мне почему-то хочется сдать гада именно ему. А тебе, Димон?»
«И мне хочется».
«Значит, так и поступим».
«С ума сошли?» — с ужасом спросила Ольга. «Я никуда вас не пущу. Димка, даже не думай, тебе что, мало и...»
«Не кричи», — сказал Пилюгин, взял ее за руку и притянул к себе. «Кузя — это наше дело, Оль, больше ничье. Прав, Хохлов?»
«Дима, ты ненормальный. Арина, скажи что-нибудь, что ты сидишь, как истукан? Они же видишь, куда собрались?»
«Они уже все решили», — сказала Арина. «Мы их не остановим. Разве ты не понимаешь?»
«Умница», — похвалил Хохлов. «Просто молодец. Соображаешь. И вообще волноваться совершенно не из-за чего. Нас двое, а он один».
«Но он убийца!» — это крикнула Ольга. И Хохлов, и Пилюгин улыбнулись одинаковыми улыбками, полными мужского превосходства, означавшими, что женщинам все равно объяснить ничего нельзя. Да и не нужно. Они и мужики должны довести дело до конца. И точка.
Мужчины идут на войну, женщины плачут дома. Странно было идти на войну, когда все уже почти хорошо, когда дома горит уютный свет, когда дети собираются в ванную и ссорится из-за того, кто пойдет первым. А у женщин такие родные и добрые лица. Странно и очень не хочется. И в прошлой жизни Хохлов ни за что не пошел бы ни с кем воевать. Но все изменилось, когда убили Кузю. Одного из них убили, а второй как будто умер сам. Только некого похоронить. И уж лучше было бы похоронить и поплакать над могилой, чем так, как сейчас. И Пилюгину еще только предстоит об этом узнать. Их было четверо, а стало вдвое меньше. Большие потери, которые никак нельзя возместить.
Но можно поставить точку и жить дальше, стараясь не вспоминать и все-таки вспоминая. Вот примерно так думал Хохлов, и ему очень хотелось поставить эту самую точку. Они доехали очень быстро. В их городке до всего можно добраться за 5 минут, а пешком пройти из конца в конец всего-то за час. Они доехали и еще некоторое время сидели в машине, курили и не разговаривали. Очень на войну не хотелось. Хохлов думал, что зря он потащил Димона из дому среди ночи, когда того только что сегодня выпустили из каталажки. А Пелюгин думал, что зря он втянул друга в такую скверную историю. И обоим очень хотелось повернуть назад, и будь они в одиночестве, каждый непременно повернул бы. Но они были вдвоем, и признаться в слабости означало струсить. Мальчики всю жизнь играют в войну, и самое тяжкое преступление в этой игре — струсить. «Никак нельзя!» «Пошли?» — спросил Хохлов и задавил в пепельнице сигарету. «Раньше сядешь, раньше выйдешь. Пошли, Димон!» Не отвечая, Пелюгин полез из своей двери. Было темно, тихо и очень морозно, и дверь громко хлопнула, как выстрелила в неподвижном выстуженном воздухе. Они поднялись на 3-й этаж. По скверной подъездной лестнице. Хохлов первый, Пелюгин за ним. «Как ты думаешь, откроет?» Не отвечая, Хохлов нажал кнопку звонка. Но за тонкой створкой не раздалось никакой трели, и тогда он сильно постучал в косяк двери. За пыльным оконцем на лестничной клетке вставала луна, в морозной дымке, казавшаяся призрачной и зыбкой. И больше всего на свете Хохлову хотелось уехать домой, к Родионовне, к собаке Тяпе и щенкам. «Кого принесло?» — спросили за дверью громко. «Чего надо?» «Это я, Хохлов. Открывай!» Воцарилось молчание. Потом послышалось бормотание и звук отпираемого замка. «А чего тебя принесло на ночь глядя? Мне завтра на работу. Потерпеть не мог, что ли?» И дверь распахнулась. Желтый свет ударил по глазам, и Хохлов зажмурился на секунду. «Ты чего, не один, Митяй? Кто это за тобой прется?» «Это я», — сказал вошедший Пелюгин и захлопнул за собой дверь. Хозяин сделал шаг назад. Лицо у него изменилось.
«Ты?»
— спросил он и с трудом сглотнул, как будто судорога прошла по кадыку. Он передернулся и еще отступил назад.
«А ты откуда взялся? Тебя же менты забрали! Ты брата моего убил!»
«Я не убивал», — сказал Пелюгин. «Он не убивал», — повторил Хохлов. «Ты его убил, Максим, и мы это знаем, и ты это знаешь, так что давай без фокусов». Про фокусы говорили в каком-то сериале, и Хохлов сказал про них только потому, что вспомнил сериал, но все это совсем не походило на кино. Не так он представлял себе финал греческой трагедии, когда зло наказано, а добро торжествует. Не было фанфар и победного пения труб и горнов. Не было золотого сияния правды в вышине, а в этой самой вышине сияла желтая лампочка, и в комнате работал телевизор, отсвечивая синим.
«Я не знал, что ты в такси устроился работать», — сказал Хохлов и шагнул вперед. «Если бы знал, я бы раньше все понял». «А так мне все время казалось, что я где-то делаю ошибку. Ну, не мог, Кузя, чужому человеку рассказать про свои несметные сокровища и про то, что он теперь заживет по-другому. А все дело в том, что человек был не чужой, а свой, Уж такой свой, что ближе некуда. Кузя подрался с Димоном, сел к тебе в машину и стал жаловаться, что Пилюгин на него наезжает, а он, Кузьмин, теперь богатый человек, миллионер почти. Чем ты его стукнул, Максим? Бутылкой? Монтировкой?
Да ты что ты говоришь, мать твою?
Максим Кузьмин зацепился за что-то ногой, ухватился за стул, стул поехал и загрохотал. «И о погоде!» — вещал телевизор бодрым женским голосом. «С прогнозом на завтра вас познакомит научный сотрудник». Хохлов мимолетно удивился тому, что жизнь не кончилась, что телевизор продолжает бодро болтать о погоде, и научная сотрудница с жеманными губками что-то говорит и водит руками, показывая циклоны и антициклоны. «Я никого не убивал! Я не убивал!» «Ты убил! Ты ударил его так сильно, что он умер! И ты еще возил его мертвого по городу! Хватило у тебя выдержки! Ты приехал в общагу, нахлобучил его шапку и пошел искать эти самые миллионы. Не нашел и решил, что они у Арины. Про нее ты и все знал. И пошел к ней, и стал искать там, и опять не нашел. Зато ты бросил у нее свою шапку. И я понял, почему Кузя оказался в сугробе, в мороз без нее. А Кузю ты свалил возле дома Пилюгина. Ты знал, что женщина гуляла с собакой и видела, как они дрались, и был уверен, что все спишут на него. И так оно и вышло. Поначалу. Теперь Максим отступал к окну, а Пилюгин и Хохлов надвигались на него. И Хохлов говорил, не останавливаясь. Димона забрали, но я знал, что он не мог Кузю убить. И я стал искать и нашел зажигалку, на которой было написано «Городское такси». А потом ты избил Родионовну, и у нее я нашел шапку. Только вот у Кузи был портфель. Куда ты его дел? Выбросил или пожалел? Максим вдруг сделал странное движение глазами. В другое время Хохлов ни за что не заметил бы этого, особенно в неверном свете прогноза погоды, который, кажется, все продолжался в телевизоре. Но сейчас он замечал все. Он был на войне. И больше всего на свете хотел, чтобы война эта закончилась. И он с победой вернулся бы домой, к Родионовне, Тяпе и щенкам. Он не мог себе позволить чего-нибудь не заметить. Большими шагами он подошел к серванту, у которого одна дверца была оторвана, и вытащил из-за него синий Кузин портфельчик, который тот получил на какой-то научной конференции. «Не выбросил, значит, — сказал Хохлов. — Себе приберег? Или кому подарить хотел?» «А пошел ты, сволочь!» — крикнул Максим Кузьмин. «Когда он мне стал говорить, что у него теперь полтинник долларов, я чуть с ума не сошел. Я копейки считал, на десятку в день жил, одни супы из пакетов жрал, а он, гнида, столько денег огреб. И еще хвастался, как на этой суке женится, на курорт ее повезет. Ладно бы вкалывал, а то всю жизнь жопу протирал». Он орал. Изо рта у него брызгало, и Хохлов брезгливо посторонился. «Мой брат, мой собственный брат, твою мать! Всю жизнь я только и слышу, какой он умный, какой гениальный, твою мать! Урод! И мне заливал, что деньги уже получил, мол, они у него в кармане. Ну, я и дал ему по башке». Просто так дал, а он хлипкий, зараза. Глаза завел, голову запрокинул и того. А денег-то у него не было, не было у него бабок.
«Ты все врешь, сука!» — произнес Хохлов на ровной ноте. «Ты ударил его не кулаком. Ты его ударил чем-то тяжелым в висок и смеешь говорить, что не собирался убивать? В суде все расскажешь. Вот тебе суд. Видал? Хрен тебе собачий, а не суд!» Максим кинулся к окну, ударил в хлипкие створки, стекло ахнуло и жалобно зазвенело. «Держи его!» — заорал Пилюгин, но Максим уже перемахнул через подоконник и пропал.
«Твою мать, мать твою!»
Голова к голове, они высунулись в окно. Черный человек лежал на белом тротуаре. Он силился подняться и никак не мог. Он даже ползти не мог, хотя подтягивался на руках и подтаскивал странно вывернутые ноги.
«Третий этаж», — сказал Пилюгин, тяжело дыша.
«Небось, ногу сломал». «Лучше бы он шею сломал», — пробормотал Хохлов. «Вызывай ментов, Димон, все, конец истории».
И они посмотрели друг на друга, а потом еще раз вниз. И одинаково стали тащить из карманов мобильные телефоны. А после Хохлов осторожно поставил Кузин портфельчик на стул, и холод вваливался в распахнутое окно. И внизу стонали и матерились, и залаяла какая-то собака, и Родионовна решила, что он должен повесить этого самого тряпичного ангела почему-то обязательно перед работой. Он не спорил. Кто же спорит с беременными? Из ее затеи вышла целая эпопея. И в результате они поссорились. Хохлов кричал, что опаздывает на работу. Родионовна тоже повизгивала, в том смысле, что и ей бы неплохо на службу. А Хохлов спрашивал, какого тогда рожна нужно вешать этого ангела непременно в 9:00 утра. Она отвечала, что больше ни минуты не может прожить без него, подвешенного к потолку. Хохлов покорился. Кто же спорит с беременными? Ангела он повесил и уехал на работу злой, как собака, и весь день думал о том, что поссорился с Родионовной. Пусть все это ерунда, мелочи жизни, на которые не стоит обращать внимания, но он поссорился с ней первый раз за полгода. И от этого ему было неуютно. В середине дня Хохлов бросил работу и поехал к ней, в ее переводческое бюро, и они наскоро помирились, стоя в дверях старинного особняка в центре старой Москвы, где она работала. Люди входили и выходили, Хохлов теснился, пропуская их, и примирение было очень уж скомканным, но лучше так, чем поссориться. В первый раз за полгода. На площади было людно, и старуха с добрым лицом кормила голубей. Родионовна время от времени на нее посматривала. Глядя на старуху с древним морщинистым лицом и стоя в дверях своей конторы и слушая Хохлова, Родионовна почему-то представляла себе, как станет старой, а потом умрет, и Хохлов умрет, и еще, не дай бог, раньше ее... Она с ним поссорилась. Тут Арина залилась слезами, бросилась к нему на шею, и они помирились окончательно. И Хохлов пошел к машине. Она взялась за ручку облупленной входной двери. У нее за спиной, где старуха кормила голубей, вдруг что-то всполохнулось, и захлопали крылья. Арина быстро оглянулась, и Хохлов, который в этот момент оглянулся тоже, издалека помахал ей рукой. Голуби разлетелись, и старуха куда-то подевалась. Площадь была пуста. А может, и не было никаких голубей? Ведь всем хорошо известно,
что если быстро-быстро оглянуться через правое плечо, вполне можно заметить стоящего за ним ангела. Конец книги. Ноябрь 2006 года. Читала Татьяна Телегина.